«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, снова рабочий понедельник, снова «Пятый аргумент» в эфире. Я с нетерпением жду вашего участия в этой программе, потому что, как вы знаете, в «Пятом аргументе» только ваше мнение имеет решающее значение. Что бы ни говорили эксперты, что бы ни говорил ведущий, важно, что скажете в итоге этой программы вы. И вот по какому поводу я бы хотел сегодня с вами поговорить и вместе поразмышлять. С одной стороны, в целом ряде регионов страны начинают вводить некоторые смягчения режима, но в Подмосковье, по примеру Москвы, вернутся к работе промышленные предприятия и стройки, объекты ЖКХ. В Тюменской области открываются предприятия сферы услуг и магазины площадью не больше 400 метров. В Крыму разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, непродовольственных магазинов. Отменяют обязательный режим изоляции. Ну и далее можно следовать по списку. Где-то уже отменили и снова ужесточили. Во всяком случае, процесс потихонечку начинает идти. Но при этом я столкнулся вот с какой реакцией, например, своих родственников. Позвонила маникюрша. Или там позвонил парикмахер. И говорит, мы начинаем работу, уже можно, приезжайте. И тут нет, я не поеду. Я интересуюсь, почему? Ну, не время. Что в переводе на обычный русский значит страшно. И вот, собственно, главная тема нашего сегодняшнего разговора. Скажите, пожалуйста, а если там завтра, послезавтра, через неделю, две, месяц, я не знаю когда, но власти скажут, все, режим изоляции отменяется, режим ограничений отменяется, открываются вот там парки и скверы, можно ходить, можно там бегать, заниматься спортом, можно ходить в парикмахерские, можно работать, можно еще то вот и то, и все, и пятое, и десятое. Мы с вами психологически готовы к тому, чтобы встать и пойти туда, куда можно. Или за это время этого самого коронавируса мы настолько уже... Ну, прямо скажу, запуганы, настолько стали осторожны, настолько не доверяем человеку, ну, просто на улице, вот я сейчас иду по улице, например, и встречаюсь с кем-нибудь на тротуаре, и мы, не знаю, сознательно или уже бессознательно, увеличиваем дистанцию между собой. То есть каждый двигается по краешку тротуара для того, чтобы между нами было как можно большее расстояние. Что уже, мне кажется, вошло в плоть и кровь. И поэтому вопрос, который выставлен сейчас в приложении «Вести ФМ» на голосование, звучит следующим образом. Если власти смягчат режим изоляции и разрешат прогулки, работу салонов красоты, универмагов и так далее и тому подобное, все перечислять я не стал. Вы. Буду ходить и ездить везде без опасений. Буду выходить только в случае крайней необходимости или предпочту ограничить передвижение и контакты до широкого применения вакцины. Вот такие три варианта ответа пришли мне в голову. Они тоже не исчерпывают все модели поведения, но я думаю, что так или иначе можно уже как-то отнести себя к той или иной группе. Вот это вот до широкого применения вакцины, я думаю, тоже всем понятно, потому что изо дня в день нам говорят, что вот когда уже будет изобретена вакцина, когда она будет широко применяться, когда будет выработан этот самый пресловутый стадный иммунитет, вот тогда уже, значит, все ограничения можно будет снимать и возвращаться абсолютно к прошлой жизни. Хотя тоже тут возможны варианты. Вот об этом я хочу с вами поговорить. Голосовать можно уже в приложении «Вести ФМ». Как всегда, вы это знаете, у кого установлено это приложение на ваших смартфонах. Можно писать сюда свои комментарии с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63. Кому удобнее смски, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста и какая-то плата по тарифу вашего оператора. Телефон прямого эфира обязательно подключим чуть позже, а пока давайте поговорим с экспертом.
Аргументы эксперта.
На связь со студией «Вести ФМ» выходит доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Иван Вячеславович, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Ну, понятно, что я не буду вас пытать про модели поведения, хотя отчасти. Я бы вот что хотел, собственно, у вас узнать. Сейчас из-за границы в основном приходят разнообразные сведения о том, что, конечно же, режим изоляции некоторым образом ослабляется, но при этом для того, чтобы зайти там, на посадку в самолет, нужно предъявить соответствующую справку. И только в маске, и только еще что-нибудь. И вот с вашей точки зрения, до каких пор человечество, можно говорить сегодня так, в мировом масштабе, будет вынуждено следовать вот этим вот предписаниям по поводу дистанции, по поводу масок, по поводу непрерывного протирания себя всеми возможными дурно пахнущими жидкостями?
Знаете, вопрос массового введения каких-либо ограничительных мероприятий и правил, он является очень сложным, не таким простым, как некоторым кажется, поскольку если вы до этого проводили опрос, что хотят видеть, скажем так, граждане, то часть будет считать коронавирусную пандемию вообще надуманной историей, от которой погибает менее 1%, а часть будет считать, что введенные меры были недостаточно жесткими. И поэтому можно однозначно говорить, что вводимые мероприятия в том или ином даже не государстве, а регионе государства, они всегда являются попыткой уловить какую-то грань, какой-то баланс. И точно так же ослабление этих мероприятий, оно должно происходить всегда поэтапно, не просто с целью того, чтобы все люди не побежали на улицу, допустим, а с целью динамической оценки результатов предыдущих ослаблений. То есть, условно, из-за интервала скрытого периода порядка 5-7 дней оценка любых нововведений в отношении режима, она может быть оценена тоже спустя определенный период времени, это 7-14 дней, когда все те, кто проконтактировал, смогут, не все, а те, кто заболел, смогут выявить эти симптомы, и их мы распознаем, и тогда статистика инфицированных снова пополнится, и тогда снова встанет вопрос о том, как в конкретном регионе нужно изменять вот эти вот мероприятия. То есть это всегда поэтапная ступенчатая система, которая не обязательно имеет, ну,
линейный характер, да. Да, я понимаю вас, потому что вот из Смоленска, например, приходят вести, там смягчили режим, а буквально через пару-тройку дней решили ужесточить, потому что даже не надо было ждать 2 недели. Было понятно, что люди рванули без масок, без, там, не знаю, соблюдения дистанции, скапливаясь, чуть ли не обнимаясь с малознакомыми людьми, и уже из модели поведения огромного количества людей стало понятно, что все, надо возвращаться опять к ужесточению режима.
Ну, это действительно так, поскольку немаловажный, а может быть даже один из самых важных аспектов введения любых режимов является их соблюдение. Оно действительно зависит от очень большого количества факторов, и на первом месте это, конечно, социокультурные и где-то даже психологические особенности конкретного человека. Причем мы с вами прекрасно понимаем, что в нашем социуме параллельно проживают люди с совершенно разным, в том числе и менталитетом.
Да, но вот мой-то вопрос был изначально даже не по поводу этапов и там линейности их, а если мы с вами пофантазируем, поразмышляем по поводу вот какой-то далекой конечной точки. Действительно, вот до тех пор, пока не появится вакцина доказанная, до тех пор, пока не будет вакцинировано там подавляющее большинство, если не все население, опять же, земного шара, какие-то ограничения все равно должны будут сохраняться.
Я бы внес скажем так, вот эту линию надежды на вакцину, несколько корректив. В первую очередь, это большой вопрос к тому, насколько эти вакцины будут, во-первых, эффективны, во-вторых, безопасны, поскольку даже если они будут работать, ну, даже на 80%, что для лекарственных препаратов достаточно много, с точки зрения того, можем ли мы выпускать всех, контактировать со всеми, что 20% не будут получать защиты и все равно будут страдать, сразу привносит определенные сомнения. Во-вторых, конечно, вирус тоже продолжает изменяться, и постройка вакцины – это не такое простое дело, плюс ее эффективность тоже нужно еще отследить. Вот. Но, тем не менее, есть несколько позитивных моментов, которые также не учтены, что все же время работает нам на руку, и постоянно производится апробация тех или иных лекарственных препаратов в том числе. И, может быть, мы все-таки найдем какой-то вариант фармотерапии, который позволит снижать именно тяжесть течения болезни. Ведь мы боимся не коронавируса как такового, мы боимся именно как он ведет себя в некоторых группах, категориях граждан. Поэтому на это тоже идет расчет. Следующий момент по поводу того, вот сможем ли мы вернуться ментально, можно сказать, или по привычкам в допандемическую эру, это вопрос на самом деле очень сложный, поскольку вот эта пандемия, она показывает то, что все самые лучшие системы здравоохранения в какой-то степени все равно имеют очень серьезные ограничения по своим возможностям. Поэтому на первое место выходит тот самый фактор, который обсуждался и до пандемии, и он сейчас встает на первое место, что защита здоровья человека зависит от него самого в первую очередь. Поэтому в начале передачи вы начали упоминать, ну, скажем, людей, которые боятся ходить в людные места. Вы знаете, до пандемии таких людей тоже хватало, которые понимали, что лучше я сам научусь условно обрабатывать кутикулу на ногтях, чем буду переживать на тему возможности заразиться гепатитом С в салоне красоты. Понимаете, это же тоже определенный
процесс. Иван Вячеславович, я это все прекрасно понимаю, но просто такие люди в допандемическую эпоху, вот так как бы до второго пришествия, они казались маргиналами, они казались странными людьми, их было не очень много, и над ними было скорее принято посмеиваться. Что ж, совсем-то уже такая вот, они там до сумасшествия дошли. А сейчас выясняется, что это модель поведения, которая легко принимает огромным количеством людей. Я не скажу всех, потому что я уже тут читаю про себя, что я пугливая лань, что я уже боюсь всего на свете, что я такой вот трус, которого нельзя выпускать, значит, без этого целлофановой обертки на улицу. Я считаю, что не совсем так, но ради бога, про меня пусть хоть что угодно говорят. Но согласитесь, что вот эта вот модель поведения такого перестраховщика, назову, такого человека, который там боится любого насморка, это было высмеяно еще в детских стихотворениях, насколько я помню, моего детства. Вот это теперь, как бы принятая такая обществом модель поведения.
Я бы сказал еще, что это поведение может оцениваться другими с точки зрения эмоциональной как угодно, да, вот те эпитеты, которые вы вспомнили, и эмоциональная окраска может быть разной, да, вот кто-то считает, что эти люди пугливые, допустим. Они могут быть совершенно не пугливыми, абсолютно трезвомыслящими, понимающими четко, что вирус нельзя перехитрить. Вот в этом дело. Все считают, что вирус обладает некими качествами, похожими на человеческие, что можно, скажем так, обмануть общую направленность процесса. То есть я умнее, поэтому я смогу переиграть эту пандемию. Пока все в масках, я могу быть без маски. И когда только все начиналось в январе, на людей в маске обычной косились, естественно, и думали, что эти люди, ну, несколько нездоровы. Сейчас ситуация ровно противоположная с позиции того, что когда вы идете по улице в городе Москва и смотрите в лицо человеку без маски, например, в магазине, который приспустил маску после того, как его охранник пропустил, он начинает, скажем так, обороняться. Он отводит глаза в стороны, допустим, ему становится стыдно, потому что, по сути, он уже не такой, как все. И действительно, парадигма изменилась. Но в той же Юго-Восточной Азии, например, ношение маски на лице – это был стандарт де-факто еще до пандемии. Это вопрос социокультурных особенностей.
Про маски. Поскольку вы специалист, то давайте я вас спрошу, опять же, по поводу своих наблюдений. Вот я выхожу в магазин, я надеваю маску, я по улице иду. Может быть, я не прав, но по улице, на свежем воздухе, там ни с кем не встречаясь, обдуваемый ветром с этим сильным, я иду без маски, я подхожу к магазину, я надеваю маску и перчатки. Я захожу в магазин, и я вижу там разных людей, и в частности, я вижу людей, у которых эта маска заношена. Вот это прямо видно, она уже прямо грязненькая такая. Но он в маске, тем не менее. Он соблюдает все эти стандарты. А тогда у меня возникает мысль. Но ведь А, бесполезно, а Б, как мне кажется, еще и опаснее. Тогда вот где проходит эта самая грань? Вот вы говорите, человек там сам отвечает за то, что он здоров или нездоров. Но если человек в силу самых разных причин, и я допускаю финансовых причин, не может себе позволить маску раз в два часа менять, потому что это денег стоит, у него столько нет, то тогда смысл вот этой декорации, грязная маска на лице и многоразовые использованные одноразовые перчатки, которые выворачиваются туда-сюда, потому что внутренняя сторона запотела, мы наденем эту перчатку с другой стороны сухой.
Давайте вернемся несколько к реальности, поскольку нужно, опять же, определиться, с какой целью был введен масочно-перчаточный так называемый режим. Он был введен не для того, чтобы человек защитился с помощью маски. Как вы правильно говорите, многие люди совершенно не понимают, зачем этот клочок ткани нужен им на лице, и считают это некой прихотью. Но дело в том, что, несмотря на то, что они занашивают их до дыр, ну, не до дыр физически, да, получается, они все же прикрывают свое лицо. А это создает самое главное условие. Когда этот человек дышит, разговаривает, или кашляет и чихает, тем более, он будет меньше гораздо распространять вирус с частицами слюны в окружающее пространство. Это самая главная причина вот этого всеобщего масочного режима, поскольку когда вирус уже циркулирует в популяции, в том числе среди здоровых внешних людей, мы любого потенциального человека можем рассматривать как источник инфекции. Поэтому речь идет не про его защиту, речь идет про защиту окружающих. По поводу перчаток, смысл совершенно не в том, что перчатки не могут загрязняться, в том числе и биологической средой с коронавирусом. Но когда вы носите перчатки, например, из нитрилового материала или хлопка, вы можете, по крайней мере, не сжигать свою кожу применением антисептиков, которые сейчас во многих тех же магазинах расставлены, собственно, вездесуще. Угу. Поэтому, если мы понимаем, зачем эти инструменты нужны, мы сможем понимать, как они работают, и не отвергать их, считая себя самым умным, точно так же, как в свое время ввели обязательное пристегивание ремнем безопасности в автомобиле. Я думаю, аналогия вполне уместна.
Да, тогда получается, что засаленная маска, она еще и лучше, потому что там совсем все поры в нее забиты уже салом и грязью, и еще меньше может проникнуть через нее из человека в окружающую среду чего бы то ни было.
Ну, если говорить про экономический аспект, который вы затронули, на самом деле любая ткань достаточно плотная может использоваться для маски. Собственно, любой человек может ее приготовить, две или три
маски. Я к тому, что я, как там обыватель, пугливая лань, могу не бояться человека в такой грязной засаленной маске, потому что в этом смысле он представляет еще меньшую угрозу для меня, чем человек в свежей маске, ну, чем я, только что надевший новую маску на себя. Все? Понятно. Да. Спасибо большое вам за консультацию. На связи со студией Вести ФМ был Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук. Иван Вячеславович ушел от вопроса, ну, то есть, как настоящий ученый, объяснил довольно подробно и не очень простыми словами по поводу финальной точки этого самого действия, которое мы сейчас с вами переживаем. И я тоже не очень понимаю, когда эта финальная точка наступит, какова она может быть. И понятно только одно, что прежде чем она наступит, мы с вами пройдем некоторое количество, не один, не два, может быть, не три, а десятками исчисляемые этапы и подэтапы ослабления режима, пока нам санитарные врачи и те же самые врачи-инфекционисты, эпидемиологи не скажут «отбой, тревоги, ребята». Но когда они скажут «отбой, тревоги, ребята» по поводу, например, коронавируса, будем ли мы более ответственно относиться там, к сезонным эпидемиям гриппа? Потому что мы же теперь про вирус знаем все. Это же вот действительно, мы все стали вирусологами из политологов. И не значит ли это, что когда будут объявлять вот эту вот сезонную эпидемию гриппа, мы все автоматически фактически на уровне выработанного навыка наденем на себя снова маски, перчатки, будем держать социальную дистанцию, или опять на тех людей, которые будут появляться в масках в метро во время просто эпидемии там, ОРВИ или гриппа, мы будем смотреть так, как мы смотрели на них раньше, какие странные люди, пугливые лани. Мне очень понравилось это определение, я буду его теперь использовать. Давайте дадим слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-15-59. 232-15-59, код 495. Набирайте и высказывайтесь по этому поводу. И напомню, главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это вопрос не о тех сложностях, которые мы сейчас с вами переживаем, даже и как к ним относимся, а о том, как мы себе представляем наше будущее в среднесрочной перспективе. Как мы себя поведем? Как мы сейчас считаем, что мы себя поведем, потому что вопрос, напомню, для голосования стоит следующим образом. Если власти смягчат режим изоляции, разрешат прогулки, работу салонов красоты, универмагов и так далее и тому подобное, мы будем ходить и ездить везде без всяких опасений, будем выходить из дому только в случае крайней необходимости, и вооруженные вот всеми теми, значит, аппаратами и там, костюмами, которые теперь мы уже носим, и либо мы предпочтем, ну, фактически продолжить этот самый режим самоизоляции не потому, что нам сверху сказали, а потому, что нам так подсказывает внутренний голос. И будем выходить только в случае, там, вот, действительно, максимально ограничим все передвижения, все контакты и, ну, в общем, сохраним примерно тот же образ жизни с вариациями, которые ведем и сейчас. 232-15-59, код 495. У нас Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Кирилл. Будете говорить? Не говорит Кирилл. Кирилл не говорит, я пока почитаю то, что вы прислали сюда. Так, опять ругают губернаторов. Так, ну, не, по поводу Петербурга это я все понимаю. То есть, когда я читаю про то, что юридический комитет, значит, правительство Санкт-Петербурга решил признать общественным местом любое место, где человек может вступить с другим человеком в визуальный контакт, и поэтому человека на условной там, Дворцовой площади можно будет штрафовать за то, что он один посередине у Александрийского столпа стоит без маски и вступил в визуальный контакт с человеком, который выходит из там, ворот Эрмитажа, то для меня это странно. По поводу дистанции там, в 1.5 метра, 2 метра, 8 футов, я все понимаю. По поводу вообще любого визуального контакта нет, и отсюда возникает внутренний протест и у жителей Санкт-Петербурга, насколько я понимаю, и у меня, но, видимо, казна городская нуждается в пополнении, поэтому хочет 4000 рублей. Реклама, новости, потом продолжим.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Продолжаем программу. Пятый аргумент, напомню, посвящена на сегодня нашим общим размышлениям о том, какими мы будем после того, как эта эпоха коронавируса и всего, что с ним связано, закончится. Закончится рано или поздно, но мы-то с вами готовы к тому, что она закончится, или не готовы? Вопрос для голосования следующим образом сформулирован. Если власти смягчат режим изоляции, разрешат, много чего разрешат, вы будете ходить и ездить везде без опасений, буду выходить только в случае крайней необходимости, предпочту ограничить передвижение и контакты до широкого применения вакцины, например. Это три варианта ответа для голосования, которые пришли мне в голову. У вас их, конечно, гораздо больше, поэтому, пожалуйста, все комментарии в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903-170-63-63, смс-портал 5533, слово «Вести» в начале текста, телефон прямого эфира 232-1559, код 495, но телефон уже после того, как я поговорю с экспертом.
Аргументы эксперта.
И на связи со студией врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот по какому поводу я бы хотел вас попытаться. Скажите, пожалуйста, вы сегодня фиксируете, ну, там, не знаю, всплеск и закрепление каких-то фобий, которые однозначно вы связываете с коронавирусом?
Да, без сомнений, ровно потому, что есть несколько категорий лиц, пациентов, для которых внешние события, внешняя стрессогенная среда очень активно провоцируют внутренние глубинные переживания. И поэтому, да, всплеск есть. Это касается людей тревожно-мнительного склада, то есть склонных к депрессивным и паническим реакциям. Это люди, которые склонны к так называемым обсессивным действиям, то есть сверхценностям и такого рода, как сказать, навязчивостям, правильнее, ну, которые мыли руки и носили маски еще до того, как все это приключилось. Вот. И третья категория – это люди, для которых сверхценность граничит вообще с психическим расстройством настолько, что они не могут из этого выбраться уже давно, и коронавирус для них сливается, в принципе, объединяется с идеей разговора с Марсом.
Да, но при этом вот вы когда перечисляете людей, у меня возникает сразу вот вопрос. Эти люди, ну, условная математическая погрешность, которые там, даже если они соберутся как, где-то, ну, более-менее вместе, они не определят настроение там толпы или нет, какого-то коллектива? Или, нет. Или сейчас все-таки можно говорить о том, что это, ну, какое-то значимое количество людей?
Вы знаете, Владимир, тут ситуация выглядит так. Вот эти категории я расположил по убывающей.
Да,
я то есть людей тревожно-мнительного, да, людей тревожно-мнительного склада на самом деле довольно много. А основная сложность заключается в том, что они не диагностируются специалистами ровно до одного момента, пока их ситуация не выходит за пределы, которые они могут контролировать. Но таких людей довольно много, и я уверен, что практически каждый из наших радиослушателей припомнит такую ситуацию, когда ему рассказывали о том, что кто-то боится перемещаться в лифте, кто-то боится замкнутых помещений, кто-то боится летать самолетами и так далее, и так далее. Это вот как раз та самая категория, и она довольно велика, и, к сожалению, большинство специалистов к этому относятся очень так, ну, скажем так, лояльно, да и сами люди не считают это проблемой, потому что, ну, а что такого? Ну, боюсь я толпы, ну, боюсь я публичных выступлений, ну, чего-то еще. Так вот, эта категория лиц, она весьма и весьма велика, и для них сейчас, конечно, трудные времена, потому что надо беспокоиться обо всем. И даже если нет повода, то его нужно придумать. И это будет существенно, потому что уже сейчас этот всплеск есть. Но это мы говорим сейчас о людях с проблемами, патентованными проблемами, проблемами психиатрического спектра. Но есть проблемы и у людей спектра психологического, то есть это те, у кого ситуация не доходит до уровня диагностики именно психического расстройства, а наблюдаются такие некие психологические флюктуации. Но вот верить или не верить, верить глазам или верить ушам, сомневаться в том, что существует мировой заговор, или не сомневаться в этом, находя какие-то аргументы в социальных сетях и в различных ресурсах и так далее. Вот таких людей вообще огромное количество. То есть так или иначе все в процесс включены, и разница лишь в том, насколько глубоко.
Ну, это вот сейчас. А если вот насколько те изменения в поведении, которые сейчас человек, ну, как-то так у себя зафиксировал, и каждый божий день мы выполняем одно и то же. Это уже в привычку входит, в навык некий вырабатывается. Как долго, по-вашему, да, будет рассасываться это? Или можно щелчком? Завтра можно не бояться, все, все перестали бояться, все пошли.
Ну, это было бы здорово, если бы был какой-то переключатель, на который можно было бы или выключатель нажать и вопрос снять. Ну, соответственно, так, первая категория, которую перечислял, где есть так называемые патентованные, то есть четкие совершенно диагнозы психического расстройства, это люди, которые будут раскачиваться довольно долго, потому что они, в принципе, склонны к сомнениям, причем именно к сомнениям негативного спектра. Вот. А категория людей, так или иначе, психологически связанных с этой ситуацией, они довольно быстро обретут равновесие, ровно при одном условии, если у них в семье есть некая стабильность, и если у них будет стабильность профессиональной занятости, то есть по работе. Вот эти два таких мощных кластера, если они будут со знаком плюс, то в принципе вот люди с психическими расстройствами нет, а с психологическими да, довольно быстро обретут равновесие и войдут в общий такой стандартный режим, прежний свой режим, потому что вспоминать всегда проще, чем нарабатывать что-то новое.
Угу. То есть получается, что не столько даже объективная реальность по поводу там, наличия или отсутствия опасности от коронавируса, а еще и вот то, что как бы создает психологический комфорт для человека обычного. Если все хорошо дома и есть работа, или там хорошо на работе, то да, тогда он более адаптивен.
Но мы, Владимир, вы абсолютно правы.
Да, но я прошу прощения, но мы-то с вами как бы ведь еще знаем за это время, что экономика, и не только в нашей стране, но в нашей стране в том числе, переживает не лучшие времена, и эксперты говорят об отложенных тоже последствиях, о безработице, о падении доходов, о том, как изменится рынок труда, а значит, в общем, значительное количество людей вот этого счастья на работе будет лишено, и мы знаем о том, что сейчас, в общем, в целом ряде семей нарастает тоже проблема от того, что люди 24 часа в сутки трутся бок о бок со своими чадами и домочадцами, и значит, какая-то часть населения будет лишена еще и комфорта душевного дома. Вот здесь вот это вещи, которые, я так понимаю, теперь усиливают опасность тоже неадекватного поведения после.
Да, да, вы абсолютно правы. Да, действительно, здесь речь идет даже не столько о том, что как-то вот пришлось утрамбоваться как-то и немножечко сократить свое личное пространство в семьях. Здесь речь идет о том, что семьи делятся на здоровые и нездоровые. Так вот, здоровая семья перед функциональной, перед лицом опасности консолидируется, объединяется и преодолевает ее. А если какие-то проблемы были, то, конечно, мы как через линзу сейчас их все увидим. Вот. Что касается вопросов с работой, да, вы абсолютно правы, экономически ситуация просела, но коль скоро это касается не какого-то отдельно взятого региона, а так или иначе касается каких-то механизмов планетарных, я абсолютно убежден, что выходы будут найдены, потому что вся планета не может погрузиться в экономическую депрессию.
Почему? Так или иначе, великая депрессия, мы помним, как практически весь цивилизованный мир в нее погрузился на 15 месяцев.
Ну, скажем так, не весь, вот, а частями, и все равно это 15 месяцев. Я думаю, что в руководстве каждой страны найдутся люди, способные предложить какие-то выходы, и я думаю, что это один из вариантов как раз некой аналогии с семьей. Если мы способны мыслить здраво, то мы консолидируемся и обязательно этот выход найдем. Если планетарная ситуация негативна, и мы будем переживать эту проблему как-то изолированно, каждая из стран или каждый из континентов, конечно, это затянется, но ничто не ново под Луной. Мы уже переживали и войны, и мы уже переживали разные коллизии, революции, перевороты и так далее, и так далее. Я думаю, что с точки зрения исторической, с точки зрения развития человечества как популяции, это еще один виток, который нам придется преодолеть, и я ни секунды не сомневаюсь, что мы так или иначе из этого выберемся, ну, с большими или меньшими потерями, но однозначно да.
И у нас чуть меньше минут остается, вот тоже моя реплика по поводу того, что когда уйдет коронавирус, ну, такая вот жесткая опасность коронавируса, не станем ли мы столь же панически, скажу так, реагировать на сезонную эпидемию гриппа, например?
Ну, некий перегиб, на мой взгляд, сейчас, конечно, в этой коронавирусной ситуации присутствует, но я думаю, что это больше связано не с медициной, а с какими-то социальными механизмами, может быть, политическими, может быть, экономическими, я уже в этой части не очень силен, вот, но я думаю, что человечество получит достойный урок. И обязательно это все будет пересмотрено. Да, конечно, эпидемии еще будут, и не раз, и вирусные в том числе, и бактериальные мы переживали не раз. Поэтому я смотрю на ситуацию, особенно на перспективу, вполне себе позитивно. Это урок, это для нас, для всех возможность как-то вот объединиться и все
сейчас
вместе решать все вопросы.
Вести ФМ.
Спасибо вам большое за этот разговор. Александр Федорович, психиатр и психотерапевт высшей категории, был на связи со студией Вести ФМ. Спасибо, Александр Михайлович. Ну, вот, а теперь, собственно, та часть программы, которая всегда традиционно отдается исключительно нашей аудитории. Телефон 232-15-59, код 495. Слово нашим слушателям.
Аргументы слушателей.
232-15-59, код 495. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь о своих представлениях о будущем в среднесрочной перспективе. Что вы пишете? Ну, есть, понятно, послание от так называемых ковид-диссидентов, которые вообще считают, что никакого вируса нет, а все, значит, надуло. А тех, кто так не считает. Добрый день. Лично я пока воздержусь. На самом деле болезнь весьма серьезного. Береженного Бог бережет. Петр из Москвы. Алексей из Санкт-Петербурга пишет, наш общественный транспорт снова научит всех общественной близости. Еще буду ходить везде без опасений. Да нет сил уже сидеть дома, но все равно во все тяжкие, но как-то постепенно. Вот так вот. Еще предпочту второй вариант. А второй вариант, напомню, в голосовании это буду выходить только в случае крайней необходимости. Первый буду ходить и ездить везде без опасений. Третий предпочту ограничить максимальное передвижение и контакты до широкого применения вакцины. 232-1559, код 495. Надежда, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Михайлович. Я живу в Нижнем Новгороде, и наш регион является самым благополучным в пандемическом смысле. Как я могу судить, как ведет себя народ на улицах, в общественных местах, я бы сказала, фифси-фифси. Некоторые люди не соблюдают дистанцию. Вот, ну, что касается своего ближайшего поведения...
Да, что касается вас, вот лично.
Того, как опасаться или не опасаться. Я думаю, что я не ринусь, скажем, в кинотеатр или на стадионы. Конечно, я пойду на службу, если меня вызовут. Но активно посещать какие-то общественные места я все-таки воздержусь. И буду держать дистанцию.
Все-таки, да? Вот спасибо большое, Надежда. Вот я ожидал такого ответа. Не ринусь во все тяжкие. Не пойду в кинотеатр, не пойду в театр, не пойду на стадион, не пойду там в кафе, ресторан. Вообще не пойду ни в какое место, где потенциально много людей. Тем более уж там в торговый центр какой-нибудь. Я буду ходить на работу, потому что это необходимо. Ну и, собственно, дальше вот так вот гулять по улицам, отстраняясь максимально от любого человека, потому что кажется, что любой может представлять потенциальную опасность. Петр, здравствуйте.
Владимир, приветствую еще раз. Это вот как раз Петр, вы сообщение мое зачли, но все-таки повторю. Я вот честно скажу, вот как и предыдущая слушательница Надежда, я тоже в ближайшее время, не то что у меня фобия какая-то или еще нет, но я воздержусь. Почему? Потому что масса людей, сейчас все это дело вылезет на улицу и все прочее, но на самом деле-то еще пока все ничего не закончилось. Это первое. И второе, вы знаете, еще мало чего, как говорится, может быть там летом и ближе к осени. Поэтому действительно береженого Бог бережет, и маска, и перчатки, как сказать, мне не важно, кто обо мне что думает, вот, но беречься, мне кажется, это нужно.
А еще, Петр, скажите, пожалуйста, вот понятно, что мы сейчас осознали не только ценность врачей, о чем забыли, но и опасность тех болезней, которые существуют в мире, в частности, коронавирус. Коронавирус, совсем вот что о нем говорят, заставил вас пересмотреть отношение к другим болезням? Ну, в конце концов, есть сальмонеллез, есть, там, не знаю, что еще, есть чесотка, тот же сезонный грипп. Будете ли вы, думаете ли вы сейчас, что будете потом опасаться и других болезней больше, чем опасались прежде?
Я могу сказать совершенно точно, то, что я буду более аккуратен ко всем болезням, которые вы сказали, и вообще, так сказать, просто внимательнее. Почему? Потому что, ну, мир летит непонятно куда, вот, и что будет, поэтому просто я добавлю аккуратность ко всему, абсолютно это точно. То есть я могу сказать, что если я там раньше к чему-то там мог относиться не очень ответственно, да, там, скажем, допустим, там пришел, там, домой вернулся, там, и не всегда руки помыл, там, допустим, сразу, да, то теперь все, и естественно, внимательность и аккуратность я лично для себя, да, я увеличу, это однозначно.
Спасибо. Спасибо большое за звонок. Так, что еще? Тут было что-то такое... А, вот, нашел. В Москве у вас все перепуганные, в провинции все как было, так и осталось. Кто в маске, кто без маски. Да и дистанция не очень-то соблюдается. Это из Ростова-на-Дону. И в деревне, вот из Свердловской области, все тоже контакты и так ограничены деревенскими. От происходящего не страдаю совсем. Ну, вот в ответ я могу сказать, что я тоже не то чтобы страдаю от того, что происходит, но я не чувствую себя столь же свободным в выборе своего поведения и модели поведения или проведения свободного времени, как прежде. И это все-таки мне причиняет дискомфорт. Я не то чтобы хочу обязательно куда-нибудь во все тяжкие, но для меня важно знать, что потенциально такая возможность у меня нет. А теперь я знаю, что даже потенциально такой возможности нет во все тяжкие, и чего-то вот все-таки меня напрягает это. Кирилл, здравствуйте. Опять с Кириллом у нас просто какое-то магическое имя.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, я рад, что прорвались.
Да, я звоню. Я хотел бы сказать, что я останусь, наверное, так же, как и прежде, этим коронавирусом. Верить, все, что будет хорошо.
Не, ну верить-то можно сколько угодно верить, только можно при этом часто мыть руки, периодически носить маску и не соваться в толпу.
А я и до этого также мыл руки перед этим, потому что меня учила и мама, и бабушка, дедушка, и папа, что пришел с улицы, помой руки. Из любого места, в ближайшем месте, помыл руки с мылом. Ничего в этом не было нового, я так считаю.
Я тоже, да, спасибо большое, Кирилл. Я тоже с первого дня, если вы слушаете постоянно нашу радиостанцию, то слышали, что с первого дня я говорил, что по большому счету ничего принципиально нового к тому, что говорили эпидемиологи и до коронавируса, просто на фоне какого-нибудь сезонного гриппа, не прибавилось за исключением... Как бы это сказать? Если раньше это всегда это было, на личную ответственность граждан мы полагались... то сейчас государства, практически во всем мире, за исключением там пары-тройки государств, не полагаются на ответственность граждан, а полагаются исключительно на мощь своей государственной системы. И поэтому недостаточно сказать: люди, мойте руки, не суйтесь туда-сюда, носите маски, а еще желательно сказать: люди, сидите дома, мы сделаем все, ну или хотя бы скажем, что сделаем все для того, чтобы вы сидели дома, и если вы не сидите дома, то мы будем вас штрафовать, а если вы еще подписали бумагу про там, не знаю, эту самую самоизоляцию от того, что вы носитель или контактер, то вы еще должны непрерывно присылать селфи в течение всех суток, а иначе мы будем вас штрафовать. Спасибо большое. Говорят, селфи в ночное время уже отменили. И за то, что человек в 3 часа ночи не прислал селфи, штрафовать больше не будут. Каковы результаты голосования? 36% говорят, что будут ходить и ездить везде без всяких опасений. 35% на эту секунду, во всяком случае, будут выходить только в случае крайней необходимости. 29% из тех, кто проголосовал, предпочтут ограничить передвижение и контакты до широкого применения вакцины. Почти треть готова сохранить эти самые меры ограничения, как бы навязанные, совершенно добровольно. Посмотрим, как будем жить. Спасибо.
Пятый аргумент.